Часть третья. Если вы думаете хорошо, если вы думаете позитивно, то мозг старательно это заучивает. Примеры со стихотворениями – лучшее тому доказательство. Во время сна мозг не различает плохие и хорошие мысли или полезную и бесполезную информацию. Он просто заучивает предлагаемый вами материал. Однажды я выучил наизусть все 23 билета по геометрии, пришел на экзамен и получил хорошую оценку. При этом я совершенно не понимал, о чем я говорю, какие-то там катеты и гипотенузы. Мне это ровным счетом ни о чем не говорило. Много позже я всерьез задумался, а почему человеческий мозг так старательно заучивает все эти пифагоровы штаны, всякую бессмысленную информацию? Зачем мне помнить какого-то кота, что все ходит по цепи кругом? Или малыша, который отморозил пальчик, и вот ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Лучше всего информация запоминается тогда, когда человек испытывает сильные эмоции. Сильные эмоции являются основой для долговременной памяти. Чем сильнее эмоция, тем крепче память. Забыть информацию, которая вызвала сильную эмоциональную реакцию, в 1000 раз сложнее, чем запомнить ее. Если я подойду к великому ученому и огрею его бейсбольной битой по спине, можете не сомневаться, что этот случай он не забудет до конца своих дней. Но если назвать ученому некое семизначное число и попросить его запомнить, то через полчаса он не сможет его вспомнить, потому что это число ему даром не нужно и никак не помогает ему жить. Чисел много, а спина одна. И мозг, в первую очередь, желает позаботиться о спине, а не о каких-то там числах. Теоретически можно предположить, что стихотворение о том, как мальчик отморозил себе пальчик, вызывает во мне какие-то давние подсознательные эмоции из прошлого. Поэтому и запоминается легко. Но все эти катеты и гипотенузы у меня никаких эмоций не вызывают, это очевидно. Хотя бы потому, что я элементарно не понимаю, о чем идет речь. Тогда каким образом при нулевом эмоциональном подкреплении я сумел таки заучить наизусть все 23 билета по геометрии, все эти катеты и гипотенузы? Караоке обучение. Ничего необычного. Если при контакте с информацией вы испытываете сильные эмоции, то запоминание не требует от вас никаких усилий. Усилия, если и потребуются, то для того, чтобы забыть. Обычно этого не получается до тех пор, пока вы испытываете эмоции. Часто говорят: «Я хочу это забыть». Вы забудете это, как только ваши эмоции утихнут. Забыть насовсем не получится, но, по крайней мере, воспоминания больше не будут вас беспокоить. Если при контакте с информацией вы не испытываете никаких эмоций, тогда запоминание будет большой проблемой. Какой бы грандиозной при этом ни была ваша теория о том, что вы должны обязательно это запомнить, например, гипотенузы и катеты. В этом случае есть обходной способ – зазубрить информацию наизусть. Собственно, так мы и делаем, когда информация эмоционально нейтральна, а запомнить ее нужно. Номера телефонов, числа и факты, катеты и равнобедренные треугольники. Но почему наш мозг соглашается запоминать всю эту бессмысленную для него информацию? Извольте. Поведение человека пилотируется сознанием. Пилот вообразил себе, что он обязательно должен выучить 1000 слов из китайского словаря. Никаких эмоций. Теория у него такая, что надо. На что мозг показывает пилоту большую подсознательную фигу. Эмоций нет, а ты меня хочешь убедить, что оно тебе надо? Тебе этого не надо, потому что у тебя ноль эмоций. И все на этом. Можете теперь идти, жаловаться на свою память или штудировать пособие по развитию памяти. Мозг отказывается запоминать бессмысленную информацию. Однако способ обмануть мозг имеется. очень простой и общеизвестный способ, ведь мозг не способен отличить смысленную от бессмысленной информации и, как следствие, если информация многократно повторяется, она запоминается независимо от эмоционального подкрепления. Сознательную деятельность в этом плане можно сравнить с дрессировщиком животного, который пытается научить кота или собаку сложным и совершенно бессмысленным для животного навыкам поведения – прыгать через обруч или ходить на задних лапах. Я полагаю очевидным, что для животного эти навыки абсолютно бессмысленны, как и для вашего мозга изучение китайского языка. Если есть реальная потребность прыгать через обруч, то действие будет выполнено безо всякого участия дрессировщика. Если потребности нет, то действие может быть заучено путем многократных повторений. Настойчивый дрессировщик памяти может научить ее чему угодно. Гипотенузы и катеты, например. Нет ничего невозможного. Человеческая память может легко научиться прыгать через обруч или ходить на задних лапках. Разница лишь в том, что собачке для улучшения запоминаемости нужно давать сухарик или сахарок, а человеку достаточно просто повторять и повторять необходимое действие. Подкрепление не является обязательным условием для научения. Почему? Потому что в данном случае человек сам себе дрессировщик. Если бы у кота или собаки была своя теория о том, что следует ходить на задних лапах, они смогли бы этому научиться безо всякого участия дрессировщика. Но у собаки, естественно, такой теории никогда не возникает, поэтому она прыгает через обруч только в случае сахарного подкрепления бессмысленного для нее действия. Равно как и ребенку, нужно подкрепление. Убери игрушки, и ты сможешь посмотреть телевизор. А иначе он не научится убирать игрушки, потому что он делает только то, что хочет делать. Но для взрослого человека факт повторения является достаточным подкреплением. Я очень прошу это запомнить. Это важно. Для взрослого человека факт повторения является достаточным подкреплением. Мозг не понимает, зачем нужно учить все эти катеты или гипотенузы, но если некая сила настойчиво повторяет волевое усилие, некое бессмысленное действие, следовательно, оно не настолько бессмысленное, как может показаться с первого взгляда. Теперь вы знаете, что нужно делать, если первая попытка не приносит результата, так как одной попытки может оказаться элементарно недостаточно. Нужны повторения. Только так, порой через «не хочу», «не могу» или «не знаю» вы можете научиться чему-то новому для себя.